Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И здесь в этой студии вместе с нами и с вами в ближайший час эту часть Светлого вечера проведут генеральный директор паломнического центра «Коневец», священник Андрей Гребенюк. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Екатерина Барканова, экскурсовод и сотрудник паломнического центра «Коневец». Добрый вечер. «Коневец», монастырь, Рождество-Богородичный монастырь, недалеко от Санкт-Петербурга. Ну вот, пожалуй, этим и у нас с Аллой, я не знаю, может, у Аллы, конечно, Алла больше знает про этот монастырь, но у меня, к сожалению, этим сведения о нем исчерпываются. Еще когда-то мы общались с «Коневец-квартетом», который нам рассказывал вкратце про это место, но это было довольно давно, я думаю, что и слушателей с тех пор у нас стало больше, кто-то ту программу не слышал, поэтому я предлагаю начать с маленькой такой исторической справки о том, что же это за место, «Коневец», что за монастырь, как он возник. На сайт заходишь, очень красивые места, остров. Я думаю, что Екатерина, вы как экскурсовод, проведите нам экскурсию небольшую.
Ну и, конечно, да, нужно еще вспомнить о Ладожском озере.
И Ладожское озеро, естественно.
Ладожское озеро. И на нем всего два острова монашеских. Это Валаам, известный всем остров, и, конечно, Коневец.
Он же в Карелии, Валаам.
Всего два, зато какие.
И возникли они действительно тогда, когда на берегах Ладожского озера, а тогда оно называлось Нево море, и действительно его связывают с морем, сравнивают с морем и по высоте волны, и по опасности путешествия по Ладоге. Вот когда-то на берегах в XIV-XIII веке жили вепсы, карелы, еще языческие племена, и среди этих языческих племен возникли два острова, два монастыря, такие оплоты православия. И Коневский монастырь, возникший в XIV веке, это 1393 год, был основан преподобным Арсением, который был сам уроженцем Великого Новгорода. Вообще это были новгородские земли, Ладожское озеро и Приладожские берега. И он, первоначально приняв постриг в Лесогорском монастыре в Великом Новгороде и отправившись на несколько лет на Святую Гору, на Афон, решил все-таки вернуться в Россию, именно на север вернуться, там, где еще процветало язычество, и основать монастырь. И был он благословлен на фоне иконы, которую тогда называли акафистной или голубицкой иконой, очень интересная икона. В руках у младенца можно увидеть голубя.
Нестандартное такое изображение, какое-то очень человеческое, теплое, и действительно Спаситель, Бог-младенец, да, Христос играет с птицей.
Да, вот в руки твои предаю дух свой, да, или в руках Божьих дух человеческий.
Это так прочитывается, да?
Да.
И вот, кстати, на Коневском скиту в монастыре икона, есть тоже Коневская икона, и на ней два или три птенца, да, Катя?
Да, ну потому что история иконы, она развивалась, и постепенно вот в XVIII веке к этой очень простой сути, да, «в руки твои предаю дух свой», прибавляется уже трактовка, стали сравнивать, связывать с праздником Сретения Господня.
А каким образом?
Ну, я так предполагаю, что это получилось от того, что нижний храм собора, он как раз-таки сретенский. И, наверное, вот эта связь пошла.
А как праздник Сретения, встречи Бога и человека, мы помним, да, это событие, описанное в Евангелии, когда старец Симеон, живший уже очень давно, ну, там, по преданию, порядка 300 лет, он дождался того момента, как в Иерусалимский храм принесли новорожденного Бога, Христа. Это событие, ну да, есть и праздник, и оно известное, но как с этим связано изображение трех птиц на иконе Божьей Матери, Спаситель, вот три голубя, что это такое?
Ну, там все же не три, там два голубя.
Два голубя, да, простите.
Ну как же, это же евангельская история, когда нужно было принести в храм...
в жертву.
Да, в жертву бедные люди приносили двух голубиных птенцов.
Угу, угу. Понятно.
И как бы в руках у Спасителя, да, это одна часть жертвы, это голубь, символ именно вот этой вот жертвы, которая приносилась за младенца, А вторая жертва, это получается он сам. Та главная жертва, которая будет принесена в спасение всех людей. Добровольная жертва.
Какой глубокий смысл получается. Потрясающе. Потому что так смотришь, ну, просто нестандартное изображение. А начинаешь, когда раскручивать историю, то выясняется, что там целые, не знаю, богословские тома, наверное, можно написать об этой иконе. Мы немножко отвлеклись, простите. Давайте вернемся к экскурсии по острову. Что собой представляет Каневец? Это, во-первых, да, название Каневец. Мы сразу коня себе представляем.
Да, и опять возвращаемся, на самом деле, в языческие времена, когда вепсы и карелы привозили на остров, а остров был всегда необитаем, и там никогда не селились люди. Это небольшой на самом деле остров, 7 километров в длину, где-то 3-4 метра в ширину.
Километра
в ширину. Это самая широкая часть. И покрыт он сосновым лесом. И просто карелы выпасали там коней. Они на плотах перевозили коней и на целое лето пускали свободно, свободный выпас. А осенью они забирали и благодарность духам, которые они считали обитали на острове, они приносили в жертву одного коня и приносили в жертву на огромном камне, который был принесен еще скандинавским ледником. Да, вот со скандинавских гор он шел когда-то много тысяч лет назад. И благодаря ему как раз был образован и сам остров, и на нем осел этот огромный камень, валун, который и назвали впоследствии конь-камень, потому что он и по очертаниям тоже имеет форму, как будто бы конской головы.
Но в отличие от Валаама, все-таки Каневец прямо у самого берега находится.
Да, действительно.
4,5 километра вот по прямому пути.
Ну, любители плавать, я думаю,
вот они не растеряют.
По прямому пути. И 7 километров, вот, допустим, теплоход идет по фарватеру. Там обходит мель, поэтому получается 7 километров по воде.
Но все равно это недолго. Я думаю, что среди людей, которые живут, например, в Петербурге и любят паломнические путешествия, Каневец популярен.
Но это было не всегда так, потому что это был закрытый на самом деле остров. Вот в советское время про него никто не знал. После Великой Отечественной войны.
Даже Каневец, на картах не было.
Да, он полностью исчезает с карт, и там военно-морская база, испытывают оружие, торпеды, ракеты на твердом топливе.
Я так понимаю, что монастырь довольно сильно пострадал в то время, да? Или это были какие-то казармы,
общежития? Это было относительно, потому что какие-то здания действительно использовали не по назначению, а, например, гостиница, в ней жил офицерский состав, а само основное каре с главным храмом, они вообще были тоже закрытой территории. Вокруг служили срочники по острову, а каре использовалось как склад для хранения оружия.
И вот, кстати, благодаря военным, пожалуй, монастырь как раз-таки сохранился. Да, конечно, он был в определенном упадке, допустим, там купола пострадали, там что-то, но сам монастырь сохранился. Ведь сколько у нас святынь по нашей матушке Руси было просто разрушено, снесено с лица земли. А на Каневце и каре сохранилось, и собор сохранился, и гостиница, и деревянная гостиница, и каменная гостиница, благодаря тому, что, ну, во-первых, остров был закрыт, да, во-вторых, благодаря тому, что он все же использовался, и все здания использовались. Допустим, в гостинице было общежитие для офицеров, в храме был склад торпед. Да?
Ого.
И монастырь сам сохранился. Вся архитектура сохранилась, скиты сохранились. Вот на одном из скитов был, допустим, химический склад, да. Но он сохранился, он восстанавливается.
И даже
сейчас
благодаря этому сохранились фрески главного храма Верхнего Рождества Пресвятой Богородицы. Вот сейчас они полностью реконструированы, написаны заново. Это писала очень известная такая царскосельская мастерская, иконописная у нас в Пушкине, в Царском селе. И действительно стоит приехать и посмотреть просто даже вот само убранство монастыря, архитектуру, фрески.
Я открываю Википедию, первое, что я читаю, часто рассматривается как двойник Валаамского монастыря. А почему двойник?
Ну, он тоже связан со Святой Горой, с Афоном. Дело в том, что, во-первых, и преподобный Арсений, прибыв на остров, он получил именно благословение на Афоне и привез Афонскую икону святогорскую, византийскую, на самом деле, еще это очень древний образ, мы даже, по сути, не знаем век, когда была создана эта икона.
Это вы сейчас говорите об этом изображении Божьей Матери,
да, или...
со Спасителем и голубем.
Да, да, потом она стала называть Каневской, потому что уже прославилась именно на Каневце своими чудотворениями. И, с другой стороны, преподобный Арсений приводит еще и устав Афонский монастыря. Так что связь и с Афоном, и с Валаамом.
Так называемая северная Эфиваида.
Да,
есть
да,
это
да.
определение, подразумевающее, включающее в себя какое-то, вот, не знаю, несколько, видимо, таких вот центров духовной жизни с особым таким монастырским укладом и особым подвижничеством. А что в этом смысле можно тогда рассказать про основателя монастыря, святой Арсений Каневский, о котором вы уже несколько раз сказали сейчас, да, и упомянули его имя, чуть более подробно, если можно, что же все-таки это был за человек? Конец XIV века, если я правильно понимаю, да, 90-е
да,
годы.
Да, в этом году,
середина 15-го.
В этом году 625 лет от основания празднует Каневский монастырь. И у нас этот год весь юбилейный по благословению нашего владыки, Преосвященного Игнатия, епископа Выборгского и Приозерского, вот юбилейный год, 25 июня, в день памяти преподобного Арсения, мы открыли юбилейные торжества, была служба при огромном стечении народа, более 1000 человек посетила остров, а вы себе представьте, это остров, это...
7 километров на 3 километра.
Да, это два... судно наших, два теплохода, и мы с помощью двух теплоходов в течение нескольких часов перевозили людей с материка на остров, а после богослужения перевозили с острова на материк. Но мы справились, более 1000 человек посетило, было 8 архиереев на этом богослужении. Весь год будут длиться юбилейные торжества, 10-го, например, числа, 10 сентября в храме Христа Спасителя откроется выставка «Каневец святыни», которая рядом, там будут исторические фотографии, современные фотографии, и завершится юбилейный год уже в следующем году, в 2019, визитом Святейшего Патриарха 23 июля, в день памяти Каневской иконы Божией Матери. Вот такая небольшая вставка перед тем, как Катерина расскажет о самом преподобном Арсении.
Мы еще вернемся потом,
да,
чуть позже 620. К разговору.
Тут еще в 20 веке, я вот читаю историю монастыря сейчас параллельно, тут в 20 веке помимо воинской части много всего интересного было. Ну, типа, порядку.
Там еще финны были. Но
там
это тоже
финны были, да,
потом,
да, да.
Да,
и мы можем представить
святой
себе
Арсений.
Да, преподобного Арсения, который из Великого Новгорода на лодке по Волхову спускается в Ладогу, да, в эту бурную, неспокойную Ладогу, ищет уединенный остров для того, чтобы основать монастырь. И лодка его пристает к Каневцу, но на самом деле, вот как вы говорили, Каневец слишком близко к побережью, да, всего лишь 4
километра.
Да, 4 километра, и он понимает, что он хочет отправиться дальше, искать более уединенное место. И он отплывает, отходит от острова, и начинается буря. И вот так несколько раз прибивает его лодочку обратно к острову, и он понимает, что все-таки по велению Богородицы ему нужно основать монастырь здесь, на острове Каневец. И он поднимается на самую высокую часть острова. Сейчас это называется Святая гора, потому что она связана тоже с явлением Богородицы, одному из монахов нашего монастыря. И там рубит себе келью и несколько лет живет в полном одиночестве. И вот можно на самом деле себе представить ту силу подвига этого человека. И не просто даже в том, что он жил, да, на необитаемом острове, где и холод зимой, снег по пояс. И сейчас, на самом
деле,
когда... да, конечно.
Вот... Северная зима, да. Берег Ладоги.
Когда люди приедут, да, на Рождество или на Крещение, это будет удивительный, конечно, пейзаж зимнего соснового леса, да, зимней Ладоги с торосами и с вьюгами.
И с ветрами, которые пронизывают остров, я думаю, вдоль и поперёк.
Ну, в этом его прелесть. И на самом деле остров очень интересен по погоде. На берегу...
Вот иногда бывает очень спокойно, особенно золотая осень, очень мягкая. Уже в Петербурге холодно, а на острове еще тепло.
Светлый вечер на радио «Вера».
Давайте напомним нашим слушателям, что сегодня в гостях у «Светлого радио» священник Андрей Гребенюк, генеральный директор паломнического центра «Каневец», это Выборгская епархия, ну, Ленинградская область, а говорим мы про Каневский монастырь, который недалеко от Петербурга, Екатерина Барканова, экскурсовод, сотрудник паломнического центра «Каневец».
Каневецкий, Каневский, правильно, Каневский, да, как я
да.
понимаю?
А да, вот историческое название острова – остров Конев. Поэтому исторический монастырь Каневский. А сейчас остров называется Каневец. Поэтому, если мы говорим о монастыре, то его историческое название именно Каневский, икона Каневская, обитель Каневская. А если говорить о современной топонимике, то
Каневецкий.
Конансари. Изначально-то. Конансари.
Это на
финский. Но факт тот, что с конями все-таки это не совсем связано. Это какое-то финское слово, которое, наверное, как-то можно перевести тем, кто знает язык. Или, может быть, это уже утраченное, утерянное слово. Но, тем не менее, все-таки это не лошади. Несмотря на то, что они там выпасались.
Я не знаю, мне кажется, что вот эти истории, как связанные с финно-угорскими племенами, с языческим временем, они вполне себе влияли на топонимику, на название,
безусловно,
которое сохранилось до наших дней.
Слова сохранились, но они зачастую плохо переводятся. Вот эти все финские топонимы, они... Очень большая сложность в том, что их правильно перевести. Не знаю, как в Ленинградской области, но вот здесь у нас, в Ивановской, в Владимирской, где их масса сохранилась, специалисты до сих пор спорят, что что означает.
Ну, вот на противоположном берегу бухта, из которой обычно отправляются
Сортанлахта.
Корабли. Сортанлахта, да. То есть чёртова бухта. И она напрямую тоже связана с историей Арсения Каневского и камня.
С Каневской легендой.
Да, когда преподобный Арсений, узнав историю о языческом камне, о жертвоприношениях, он совершает молебен, освящает камень, и из-под него вырываются злые духи в виде черных воронов и уносятся к противоположному берегу, вот к бухте. И вот с тех пор как раз она и получила название Сортенлахта, то есть чёртова бухта.
А это в его житии есть такой эпизод? Или
да,
это
конечно,
предание какое-то?
Да? Это предание, зафиксированное в житии.
Вообще, когда речь идет об этих северных землях, то я не могу не вспомнить о моих друзьях, которые живут тоже в Карелии, тоже на пустынном острове, и как они мне рассказывали, они там восстанавливают часовни и восстановили храм и погост, построили храм, точнее сказать, восстановили погост на одном из соседних островов, и они рассказывали о том, что вот история мест, где были языческие жертвоприношения, она очень непростая. То есть мы, как правило, сейчас у нас 21 век, век рацио, да, и мы к таким историям относимся скептически, но на самом деле сбрасывать со счетов вот это прошлое, наверное, все-таки нельзя. Там, где есть духовная жизнь, и где люди понимают, что духовный мир — это реальность, есть представление о том, что есть и другая грань вот этого мира, темная сторона. И, к сожалению, там, где вот эти имели место языческие культы, да, там история очень непростая может быть. И в таких местах очень важно, чтобы возникали именно христианские святыни, места, куда приходят люди молиться, потому что молитва, она, ну, фактически, ну, как сказать, она защищает, что ли? Я не знаю, как это правильно сказать, чтобы не увести разговор в какую-то такую, знаете, смежную с эзотерикой областью, но это реальность, я не знаю,
как это правильно. Если почитать жития святых, древних святых, да, ведь мы постоянно будем встречать то, что на месте разрушенного языческого храма или разрушенного языческого капища строился храм христианский. Ведь,
ну,
не напрасно,
видимо, не
ведь не напрасно он строился именно на этом месте. Почему не рядом?
Не
почему?
В пику, как бы не в пику язычникам, да, что вот сейчас мы на месте вашего храма возведем что-то новое. А, видимо, для того, чтобы, да, Господь Бог и это место тоже посетил.
Да, еще при преподобном Арсении как раз на конь камня была возведена часовня деревянная.
Интересно, конечно, это все. Но давайте не будем далеко в эту сторону уходить, потому что здесь мы, что называется, ничего предъявить-то не сможем. Да, это все на уровне вот каких-то, не знаю, ощущений, наверное, людей, которые духовной жизнью живут, и в этих местах что-то чувствуют, и понимают, что здесь надо особенно как-то молиться.
Давайте
это
про
не для нас история.
Современность, относительную современность монастыря, про 20 век, вот так вот прям перенесемся из 15-го, потому что мне всегда интереснее, что в 20 веке происходило. Финляндия после революции, монастырь отходит Финляндии, которая получила независимость от Российской империи, и, соответственно, во время... Этот период между войнами, между революцией, вернее, и двумя советско-финскими войнами, он находится в юрисдикции Финляндии. И соответственно, под юрисдикцией Финской православной церкви. Все так?
Да, и вот мы говорили о трудностях, да, жизни монастыря, истории монастыря. И довольно долгий период, вот с 18-го года по Советско-финляндскую войну, по 40-й год, действительно, монастырь и вся территория Приладожья, это была Финляндия. И монастырь продолжал существовать, но финские военные создали артиллерийскую базу. Угу. На острове.
И, параллельно с монастырем.
Да, параллельно с монастырем. И приезжали также паломники, это были и жители Карельского перешейка, и из Сартовала, и из Выборга приезжали, из Финляндии. И с Финляндией у нас до сих пор очень хорошие отношения есть.
В монастырском музее хранится фотография, где игумен Мамбрики встречает маршала Маннергейма.
Интересно.
Да, вот есть такой момент.
А на Афоне сохранилось достаточно фотографий, где афонские монахи встречают немцев.
Нет, по-разному можно, конечно, относиться, да, к Маннергейму, но именно для нашего монастыря он сыграл очень важную роль именно в том, что монастырь остался на острове.
В общем, многогранная личность. Нельзя,
да, конечно,
красить одной только черной краской. Ну, кстати, кто-то красит только белой.
Ну, так же, как, например, и с Петром Первым. С одной стороны, мы говорим, что он и ущемлял, да, монастыри, монашество.
Тем не менее, Коневец-то он как раз помиловал и, по-моему, даже посодействовал его возрождению.
Возрождению, да. Он просто возвращает, собственным указом возвращает остров снова монастырю.
А вот каждый, тут... просто, да. Да, каждый человек в какой-то момент может оказаться, как говорит моя дорогая подруга Алла Плоткина, перчаткой на руке у Бога. Мне очень нравится это выражение. И Петр Первый, и Маннергейм, и вообще кто угодно.
Ну если... вот, кстати, о Маннергейме и вообще о финской армии. Я совсем недавно говорил о том, что благодаря нашим военным, советским военным, сохранился монастырь, сохранились здания, постройки, но наверняка очень сильно пострадали бы сами святыни. И вот как раз-таки финны сохранили, благодаря финнам сохранились наши святыни. И Каневская икона, историческая афонская икона, которая сейчас находится в Нововоламском монастыре в Финляндии, на самом острове находится список Каневской иконы 90-х годов. Он тоже уже прославился чудотворениями, но сам оригинал иконы находится в Финляндии. Благодаря финнам...
Ну, я так понимаю, что связи с Финляндией действительно серьезные, потому что в прошлом году в Хельсинки при участии всех настоятелей монастыря уже в новейшее время, с начала 90-х годов, проходили торжества, посвященные 25-летию обители. Причем в Финляндии они проходили.
В Финляндии еще в начале 90-х годов создано благотворительное общество «Каневец», которые собирали средства и направляли их на восстановление монастыря.
Ничего себе.
Допустим, Успенскую часовню впервые отреставрировали как раз-таки финны. Каждый год трудовой лагерь, это общество «Каневец», приезжает из Финляндии и живет несколько недель и трудится на острове, как трудники помогают монастырю.
А еще тут интересный момент, который мне сложно объяснить, сейчас вы мне поможете. Ну, понятно, что вот здесь очень родственные судьбы у монастырей, у Каневского и у Вламского, когда переселяются монахи в Финляндию, там основывается Нововоламский монастырь, и братья Каневского монастыря пополняют братья Нововоламского. Но я опять же смотрю свой любимый сайт, Википедия, где...
Среди... Лёш, ну не припятняйся.
Среди...
Ну, тут же подумаешь, у тебя правда Википедия любимый сайт.
Ну, мало ли,
пускай подумает. У тебя энциклопедия в голове, а ты на Википедию ссылаешься.
Спасибо, спасибо, конечно. Но смотрите, какая интересная история. Наместники Финской православной церкви. Понятно, что с 20-х по 40-е, по конец Второй мировой войны, они могли быть непосредственно на территории монастыря. Дальше Дорофей Беляков, 54-57, Максим Хлопотин, 57-64. Это все, как они могли быть наместниками монастыря, если они сами находились, ну, должны были находиться в Финляндии? Или мой любимый сайт?
Нет, дело в том, что,
ошибается,
скорее всего, имеется в виду, когда в 40-м году монастырь эвакуируется в Финляндию, а происходит это зимой на санях по льду, то монастырь покупает небольшую усадьбу в Хиека, угу. это восточная Финляндия, и продолжает существовать где-то до 56-го года, когда уже и монахов становится достаточно мало, 9 человек где-то, да, и принимается решение просто соединиться с Новым Валаамским монастырем. Вот таким образом и икона попадает на Новый Валаам, и большинство тоже облачения и утварь различная.
Кстати, вот есть замечательный фильм «Предел ангела», может быть, смотрел кто-нибудь из вас?
Да,
и вот там как раз показано вот этот исход монахов из монастыря и переселение их в Финляндию. И, кстати, в этом фильме показан и наш теплоход «Канивец», он там задействован в съемках, и одну эпизодическую роль играет бывший настоятель Каневского монастыря архимандрит Исидор Минаев. Это тот самый, который после Каневского монастыря был начальником русской духовной миссии в Иерусалиме.
Ну, сейчас служит в Петербурге.
Да, сейчас служит в Петербурге.
А кто-нибудь из исторических насельников монастыря дожил до его возрождения?
Да. Послушник Андрей, который был еще совсем юным послушником, когда переселялись монахи с Каневца в Финляндию, и в 90-м, да, или
91-м,
в 91-м да. году архимандрит Назарий, первый настоятель вот современной истории Каневского
епископ
монастыря,
сейчас Назарий.
Вот сейчас епископ Кронштадтский Назарий, да, он привез как раз уже старца, можно сказать, уже он был стареньким, но он постриг так и не принял, так и остался послушником Андреем, и он приехал из Финляндии на остров Каневец. Вот, и как бы передал эту традицию монашескую, да, то есть на Каневце вот мы считаем таким образом, что история, да, не прервалась, преемственность не прервалась. И буквально вот после этого посещения Каневца через год или через два почил послушник Андрея, то есть передал традицию и ушел к Господу.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня священник Андрей Гребенюк, генеральный директор паломнического центра «Каневец» Выборгской епархии, Екатерина Барканова, экскурсовод, сотрудник этого паломнического центра. О Каневце мы, собственно, и говорим, и о монастыре, о том, как там протекала монашеская жизнь на протяжении веков, и как она возрождается сейчас, в наше время. Об этом чуть подробнее во второй части программы. Буквально через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».